Глава 145. Осколочное ранение. Реберное крыло с переломом трех соседних ребер и параллельной открытой раной. «Беру», — сказала Минна. «Осколочное ранение. Открытый перелом лобной кости с кровоточащим повреждением скальпа».
«В сторону».
Врач наклонился и переломил пополам личный жетон, который солдат носил на шее. Одна часть, подвешенная на цепочке, осталась на месте. Другая послужит для регистрации смерти. Лицо раненого представляло собой сплошную кровавую кашу, и медик, молодой румын по имени Константин, с трудом нащупал маленький кусочек цинка в этом вязком крошеве. Минна продолжала обход. Солдаты лежали в грязи, некоторые на носилках, другие прямо на земле, у стен наполовину разрушенной православной церкви, которая служила госпиталем или, скорее, убежищем. Всякий раз, когда прибывал транспорт с ранеными, молодая женщина, кутаясь в армейскую накидку, приступала к этому зловещему смотру войск. Любая хирургическая операция, требующая более часа времени, исключалась. Нижняя конечность раздроблена ниже колена. «Беру». Из осторожности она проведет ампутацию выше сустава. Все займет не более 30 минут. Кстати, она перепоручит это румыну, чье искусство владения пилой прогрессировало куда быстрее, чем способность сочувствовать. «Массивное рассечение лицевого отдела», продолжил он со своим акцентом землекопа. «Двусторонний перелом костей верхней челюсти, скул, глазниц». Даже теперь вид некоторых ранений вызывал у нее приступ дурноты. Это разрубленное пополам лицо. На уровне лба череп сдвинулся назад, в то время как глазные дуги выступили вперед, словно оставленные открытыми ящики шкафа. «В сторону». Она уже наклонилась над следующим раненым, когда услышала, как жетон упал в маленький жестяной лоток. Умирающим предлагалось довольствоваться этим позвякиванием вместо похоронного колокола. Рассечение лобкового симфиза. Открытое кровотечение. Минна даже не дала себе труда взглянуть на тело. Вся паховая область превратилась в месиво крови и внутренностей. Можно было бы провести спасательную операцию, но только в госпитале, достойном этого названия, а не в разрушенной церкви с нулевой асептикой, где оперировали без наркоза. «В сторону». Она на мгновение остановилась, переводя дыхание. День едва занялся. Казалось, тьма цепляется за каждую деталь, отказываясь сдавать позиции. Был понедельник, 23 ноября 1942 года. Минна знала это, потому что всегда носила в кармане маленький блокнотик-календарь, нечто вроде ежедневника, выпущенного производителем пива Левенброй. Ее единственная связь с утекающим временем, с вращением Земли. Здесь, в водовороте сшиваемых внутренностей и отрезаемых костей, дни крутились вихрем, увлекая вас в глубины либо безумия, либо смерти, на выбор. Минна не пошла на войну. Эта война вошла в нее. Не очень понимая, каким образом, психиатр попала под мобилизацию и была отправлена сначала в Бельгию в августе 40-го, через год после дела Адлонских дам, а потом в Данию. Работа особо не напрягала. Она занималась только легкоранеными, а еще общим медицинским наблюдением за войсками. Потом, в конце 41-го, ее перебросили на Восточный фронт. Вот тогда она и открыла для себя военную медицину, причем настоящую, варварскую хирургию, ежедневную мясорубку без средств и асептики. Сначала она ассистировала практикам в их конвейерном потрошении. Потом мало-помалу сама встала на их место. Сначала ампутации, потом полостная хирургия. Беспрерывно прибывающие кровавые транспорты не оставили Минне ни выбора, ни времени. Она была вынуждена стать хирургом-универсалом. Она едва успевала вечером что-то заучить по книгам, чтобы пополнить профессиональные знания. Ортопедическая хирургия, полостная, дыхательных органов, челюстно-лицевая. Весь день, всю ночь Минна оперировала, отрезала, кромсала, зашивала. Она училась ремеслу, спасая жизни и теряя их. Увильнуть было невозможно. Или она, или никто. Сначала ее отправили в Смоленск, потом в Днепропетровск, пока она не оказалась здесь, в предместьях Сталинграда, где оперировала раненых на алтаре, который втащили на хоры. Заливаясь гемоглобином, она мысленно благодарила генератор, чей грохот отчасти перекрывал вопли пациентов, а бензиновое испарение — вонь сырого мяса. Она оперировала взломанные, как двери, грудные клетки, вырванные лица, бурлящие жидкостями животы, вываливающиеся, как белесые трубы, внутренности. Любые представления о человеческом существе были бы ошибкой и даже слабостью. Следовало держать в голове только модели и схемы человеческого организма, рассматриваемого исключительно как механическое устройство, и стараться сориентироваться в той алой фиброзной каше, которую выкладывали перед ней на операционный стол. И точка. Рекомендовалось избегать еще одной ошибки — попытки понять и отследить положение на фронте. Ложь, слухи и путаница полновластно царили повсюду, и невозможно было отделить одно от другого. Насколько она все-таки сумела уловить, Гитлер после провала под Москвой обратил свои взгляды на Волгу и Кавказ, посылая войска в направлении нефтяных месторождений в районе Баку и Грозного. Он решил в то же время атаковать Сталинград, чтобы перерезать ось снабжения русских север-юг. То, что полагали формальностью, превратилось в кошмар для солдат, завязших на все лето в безысходных уличных боях. Шушукались об отходе, разгроме, бегстве. Разрез сонной артерии на шейном уровне осколком снаряда, оставшимся в ране. Мина взорвалась. «Зачем мне подсовывают людей в таком состоянии? Сколько раз я должна повторять? Мы же только теряем время. Здесь потребуется 6 часов, чтобы хоть что-то сделать. Что за бардак, шайся? В сторону!» Она предплечьем потерла лоб. На руках по-прежнему оставались хирургические перчатки, заскорузлые от засохшей крови, пока за спиной звякал, падая в лоток, ЕК. Многочисленные пулевые ранения в области живота с возможными кровотечениями в селезенке и печени. Может, назло всему, а может, от усталости она решила, что возьмет его, хотя операция требовала минимум 2 часов. Перелом шейного отдела позвоночника вследствие взрыва. Безусловное смещение 5-го, 6-го или 7-го позвонков. Клапанный пневмоторакс. Риск полного паралича и начавшаяся асфиксия. В сторону. Она никогда не вспоминала о Берлине, или же очень редко. Само название этого города стало для нее чужим. Мину словно похоронили заживо в окружающей грязи. Ни прошлого, ни будущего. Только удушающее настоящее. Да и вспоминать-то было особо не о чем. О смерти Магды Заморски сообщили весьма сдержанно. Минна не позволяла себе протрезветь, ее терзала последняя картина. Магда на пропитанных кровью простынях и стеганном одеяле. Они оставили ее, сделав вид, что сами никогда там не появлялись, никогда не слышали истинной истории, словно всего этого никогда не существовало. На протяжении недель Минна не выходила из дома. Бивен ушел на фронт, как пускаются в дальний заплыв. Симон, у которого больше не было ни дома, ни кабинета, принимал назначения в разные психбольницы и диспансеры, постепенно продвигаясь все дальше на восток. Как с психиатром, с баронессой фон Хассель, было покончено. Ее мир лишился всякого смысла. Она потеряла веру в свою профессию и больше не подходила для работы по специальности. Там требовались скорее палачи, исполнители. Поэтому, когда ей предложили отправиться на фронт в качестве медика без специализации, она ни секунды не колебалась. Лучше уж быть чем-то полезной, а заодно и постараться меньше пить. Однажды вечером, когда ей удалось наконец урвать несколько часов сна, Она прокрутила в памяти историю Магды Заморски, маленькой цыганки, ради всей общины взявшей на себя роль дикарского мессии, героической женщины, которая не остановилась даже перед тем, чтобы дать оплодотворить себя нацистскому извращенцу, лишь бы осуществить свою месть. И потом это ее фраза: «Вы ничего не поняли. Все дело в операции «Европа». На протяжении 3 следующих лет Мина пыталась прояснить значение этих слов в свете военных маневров Рейха, но ни разу ничего не слышала об операции «Европа». «Доктор?» Она вздрогнула. Обход раненых закончился. На самом деле конца ему никогда не бывало, но Мина уже набрала, чем заняться в ближайшие 5-6 часов. «Пора начинать?» «Подготовьте все, я иду». Она решила сначала выпить кофе. Со вчерашнего дня у нее маковой росинки во рту не было. Она уже заходила в церковь, когда ее окликнул незнакомый голос. «Здравствуй, Мина!» Она обернулась и на мгновение замялась. Среди санитаров с носилками, коллег и снующих туда-сюда медбратьев перед ней стоял высокий человек в заляпанном грязью кожаном плаще. На нем были мотоциклетные очки, поднятые на козырек фуражки, и все его лицо было черно-белым, словно он попеременно окунался в слои пепла и снега. «Ты меня не узнаешь?»
«Нет», — она его не узнавала.
И вдруг, как удается выдернуть тяжелый якорь из придонного песка в глубине моря, на лицо наложилось имя. «Франц Бивен». «Да». Это его измочаленная голова, его прикрытый глаз, его черты олимпийского атлета. Стать гиганта, всегда казавшейся невообразимой в Берлине, здесь была как нельзя более уместной. В водовороте войны Бивен обрел свое истинное предназначение. Она пошла к нему, не говоря ни слова. Гестаповец улыбался ей, но это была далекая улыбка, словно отделенная 3 годами от жестокости и ужасов. Теперь она достаточно разбиралась в званиях и в военной форме и заметила, что он больше не носил, это было видно по нашивкам на воротнике под плащом, мундир войск СС. На нем была форма Deutsches Heer, пехотных войск Вермахта. Почти мгновенно и без всяких оснований собственная наивность всегда ее поражала. Она вообразила, будто гигант прошел через все фронты, сражения и вражеские укрепления, чтобы признаться ей в любви. Он никогда не переставал думать о ней и, невзирая на бомбы и смерть, отыскал ее, свою возлюбленную. Он дезертировал из полка, прошел по полям боев, перетряс все госпиталя, чтобы найти ее и сделать ей предложение руки и сердца. Но Бивен снял фуражку и, тряхнув золотистой, как свежая выпечка, шевелюрой, с горящим взглядом, веки его покраснели, словно изъеденные морской водой, просто проговорил с горловым смехом: «Я нашел Менгерхаузена».